Если не будешь читать книги, то не найдешь своего кумира, верно?
Книжку-то надо взять в руки, открыть, почувствовать, вот как хрустят страницы, понюхать.
Когда мне дают книги, я прошу всегда друзей, если они мне сделали заранее, мне ее написать. Я сама тоже порчу книги, которые дарю своими каракулями.
А подождите, это подкаст рекламы электронных книг? Я правильно понимаю? Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От обсуждения комфортного контента до финансовых привычек. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов «Горящей избы». А вместе со мной главная редакторка Таня Никитина.
Это я, привет.
И выпускающий редактор Вика Анистратова.
Всем привет.
В общем, я сегодня не буду тянуть сначала и сразу скажу, что тема нашего выпуска будет о книгах, а точнее о стереотипах, которые мешают нам наслаждаться чтением, и, как ни странно, такие стереотипы есть. Но вначале я предлагаю немножко поболтать и обсудить, какие книги мы читаем сейчас, если читаем. Рассказывайте.
Расчехляем наши все запасы. У меня какое-то, если честно, не знаю, что это, весеннее помутнение или что. Мне вдруг срочно приспичило читать сразу несколько книг. И
вот,
я все время думаю, как вообще успеть столько интересного прочитать? В итоге я сейчас читаю, я даже специально подготовилась, материалы для одежды, потому что я хочу разбираться в тканях. Я вдруг решила, что я хочу разбираться в тканях, поэтому я теперь читаю про твид, про лен, про то, как долго существует хлопок, и как по ГОСТу должно быть какое содержание синтетики. Вот. И история Франции. Андре Моруа. Потому что мне надо. Но на самом деле очень интересно. Мне очень нравится у Андре Моруа. Он, знаете, истории преподносит не вот как мы привыкли в учебниках истории, что 1856 год. Парень А пришел к парню Б, да, и они подрались. А он это делает прям такой сторителлинг. То есть он объясняет, что там произошло, что было на этих территориях, как туда пришел Цезарь. И я наконец-то узнала, почему французский язык такой трудный.
Вау, ты так издалека. Все мое знание истории Франции — это отверженный конец.
Я еще не дошла до периода отверженных. Я еще только на уровне Юлия Цезаря, но спасибо ему за сложность французского языка. Спойлеры. В общем, читаю. Я сейчас пытаюсь охватить необъятное. Не знаю, какая у меня каша в итоге окажется в голове, но очень интересно. Не могу прям удержаться. А у вас как с этим дела?
У меня тоже началась некоторая читательская лихорадка. Я буквально сегодня утром закончила роман, который я читала последнюю неделю. Он называется «Половина желтого солнца». У меня, кстати, он тоже тут рядом. Показываю нашим YouTube-зрителям.
Вот это книжище, книжище.
Там тонкая бумага, он просто выглядит большим. В смысле, пухло. Это роман о войне за независимость Биафры или о гражданской войне в Нигерии. Это одно и то же событие. Но рассказывается там не о войне, а, ну, скорее о мире во время войны. То есть там есть судьбы трех персонажей, которые зовут Алан, Угву и Ричард. Двое из них — это нигерийцы, один из них — англичанин, который туда приехал. И мы сначала узнаем их, потом начинается война, разделение между двумя разными народностями — Хауса и Игбо. И это приносит, конечно же, много бед. И мне было ужасно интересно читать, потому что я никогда не читала раньше африканских авторов, и я очень многого не знала. И я узнала много новых слов о быте, я узнала о том, что они едят, как они общаются, какие там используются языки, какая вообще проблематика. Я немножечко вот затронула этот пласт, и мне очень стало интересно. И смешно то, что я начала читать эту книгу, потому что я присоединилась к книжному клубу примерно 2 недели назад, и мы как раз выбрали новую книгу, и это не она. Мы выбрали жребием книгу «Американа» этой же писательницы, но у меня ее не было. И обнаружила, что у меня на полке лежит другая ее книга, которую мне подарил муж на Новый год. И я такая, читать то, что нам нужно, или читать то, что давно на меня смотрит. И я решила, что я сначала прочитаю ее, а потом дойду уже до той, которую мне нужно. Надеюсь, мне это удастся. Я на самом деле очень рекомендую. Мне сильно понравилось. Я прочитала ее прям, ну, практически за поем. Очень интересно и легко, хотя и тяжело, учитывая тематику.
Мне прям интересно, за сколько ты освоила этого пухляша?
За 1,5 недельки.
Блин, в уважении. Я могу 300 страниц читать.
Но я читала ее каждый день. Я прям каждый день начинала утро с нее.
Как ты после этого могла работать? У меня обычно, если я что-то читаю до работы, я потом быстрее жду, когда закончится рабочий день, чтобы продолжить.
Виновна. И в этом также. Лера, а как ты? Что ты читаешь?
Я мучаю. Я бы не назвала это прям чтением-чтением, но я начала читать «Дюну», наконец-то, очень запоздала. Вот, но пока идет тяжеловато. Но, точнее как, сначала все шло очень легко и быстро, а потом начались всякие обстоятельства, и как-то я немного отвлеклась и не могла вернуться к книге, потому что хотелось чего-то более расслабляющего. Но на самом деле я не скажу, что я прям фанатка вот этого жанра. Мне и фильм это, ну, как бы я восхищаюсь тем, как они сняты, я восхищаюсь Тимоти Шаломе, Зендеей и вообще всеми актерами в актерском составе, но вот конкретно сюжетно это вообще не моя история, это не то, чем я там увлекаюсь и что могу смотреть и читать запоем, и меня-то как раз-таки завлекло вот это вот женский орден, в который входит мама главного героя Пола, и я вот именно про него мне интереснее всего читать, потому что это же круто, когда женщины управляет всем и представляет всех как фигурки на шахматной доске. И я постепенно, потихонечку читаю. Но так как мне нужно в грядущий четверг, ну, наверное, в грядущую пятницу, наверное, когда выйдет этот подкаст, нонфикшн уже пройдет, и я к нему готовилась, и я читала детскую книгу российской писательницы, которая зовут Юлия Асланова, и книга называется «Загадка планеты Терры». Я даже ее тоже подготовила и показываю. Вот. И что удивительно, эта книга, важно, рассчитана на школьников младшего и среднего возраста, но сюжетно она совмещает в себе повелителя мух, бегущего в лабиринте и, как ни странно, игру в кальмара. То есть тут главные герои – дети, которые, ну, в мире книги считаются бракованными, потому что у них есть разные отклонения. Например, там у кого-то 4 пальца, а у кого-то просто там дальнозоркость или цвет кожи не тот. И они вынуждены вот жить в трубах под землей. И их, этих бракованных детей, 20 человек, собирают и привозят на неизвестную планету, чтобы они ее там осваивали. И это ужасно, потому что эти дети остаются там буквально, у них минимальный запас воды, еды и лекарств. И они вот вынуждены бороться за выживание, и им еще говорят, что тот, кто выживет среди них, тот получит приз.
Это отличная идея.
Да-да-да, и до них уже было 4 группы, которые вот все погибли там, кроме одного мальчика. Но меня впечатляет, то есть это написано довольно простым языком, книга очень легко читается, ну, потому что она детская, но такие темы для детской книги, то есть там натурально показывают смерть детей. И это, ну, пугающе.
Я, кстати, не считаю, что в детских книгах не может быть смерти, насилие, но да, я согласна, читать такое как будто бы взрослому тяжело.
Угу. Вы это сказали бы в Советском Союзе, у меня тут, знаете, как раз целые стопочки. Детская библиотека. Знаете, что по мнению этих составителей в детской библиотеке? Мастер и Маргарита Булгакова. Последний из магикан. Что там еще? Ну, в общем, вот самая вот мякотка. Александр Дюма. То есть детская литература, во. Готовим ко взрослой жизни прям с порога.
Не, ну, может, это и полезно готовиться, так сказать, что жизнь — это не сахарный сиропчик.
Вообще, я с этим согласна, утверждение. Мне кажется, что детская литература, она как раз может в том числе, так сказать, мягко показать ребенку, что, ну, жизнь бывает многогранной и, к сожалению, не всегда радужной. Ну, не в такой прям форме, чтобы его обухом по голове бить этой книгой, но вот в какой-то такой доступной для детского разума, ну, к сожалению, так, жизнь, она вот такая. И, может быть, если ребенок раньше ее узнает в более такой мягкой форме, как это может выглядеть, то ему как-то будет легче.
Мне кажется, это даже хорошо, потому что мы все помним детские сказки, в которых там сажали в бочки с гвоздями, поджигали, и все там только не происходило.
Отрезали пятки.
Отрезали ступни, да. Поэтому это, наоборот, мне кажется, формирует такое представление о смерти как о чем-то нереальном, что просто наказывают зло, и это на самом деле не происходит. Поэтому как будто бы хорошо добавить в этот мир еще и более реалистичное произведение, где это действительно происходит так, как в жизни, чтобы не было вот такого контраста.
Согласна. Но мне кажется, что тут еще важно, что такие книги — это хорошая почва для дискуссий с ребенком. Ну, то есть, мне кажется, что такие книги ребенок не должен читать в одиночку, он должен обсуждать их, например, там, с родителем или с каким-нибудь другим взрослым, чтобы там учиться анализировать и делать какие-то выводы.
Читающие семьи формируем.
Ну вот, кстати, про читающие семьи. Зацепимся за слово «читающий». Вот скажите, можете ли вы назвать себя, ну, прям вот читающим человеком, который читает прям много, и вообще, как по-вашему, много — это сколько? Потому что вот мне кажется, что я вообще читаю мало. Ну, то есть меньше, чем мне хотелось бы. Потому что у меня иногда бывают периоды, когда я читаю запоем много книг или одновременно несколько книг, а бывают периоды, когда я просто там по полгода... каюсь. Могу не брать книгу в руки, и чтобы это сделать, мне нужно совершить над собой усилия. Поэтому я даже не стараюсь вести вот эти списки там и считать, сколько книг я прочитала. Прочитала одну, и слава богу.
Мне кажется, это отличный подход. Хотя я в свое время заинтересовалась тем, сколько книг я читаю. В принципе, мне очень нравится идея читательских дневников. И я, мне кажется, уже как-то раз обсуждали, что мы все время начинаем и бросаем. И я позапрошлой весной 22-го года, начала вести свой дневник в Notion. То есть я просто записывала, что я прочитала, и отмечала таймлайн, когда я начала, когда я закончила, потому что мне казалось, что это очень интересная идея, которая помогает тебе вспомнить, в принципе, какой была твоя жизнь. То есть у тебя же ассоциируется какой-то период с чем-то, с местом, где ты находишься, с людьми, с которыми ты общался, и книга, которая с тобой была в это время, это тоже имеет значение. И я подумала, будет классно смотреть на вот таймлайн там, года и замечать, что вот летом, а вот я читала тут Мод Диксон, а вот тут я читала, не знаю, Светлану Алексеевичу. Я сразу вспоминаю, как я там погружалась в всякие мрачные документалки про Чернобыль, про Афганскую войну. Это такая моя борьба с собственной забывчивостью в чтении. Я еще пыталась фильмы записывать, но это я не справилась, я забросила. Это слишком сложно, можно просто ставить оценки на IMDb и все. Я обнаружила таким образом, что я читаю не так много, как я думала. Я думала, я все время что-то читаю, правильно? Получается, я такой читающий человек, все время у меня что-то на столе. На самом деле, за прошлый год я прочитала 17 книг целиком, это которые я закончила, если я все записала. И в моей голове я читала больше, на самом деле. И я подумала, не знаю, с чем это сравнить, хорошо. 17 так 17. В принципе, я не отношусь к этому никак. Но я заметила, что мое ощущение от чтения гораздо как будто бы больше, чем то, что происходит на самом деле. Я, оказывается, очень много бросаю. Например, я 7-8 книг дочитала там первые трети или только до половины, они просто так и остались. Я думала, я больше дочитываю. В общем, очень интересно было.
О, а кстати, прежде чем Вика ответит на вопрос, Таня сказала, что она не дочитывает книги. У меня так не работает. То есть, если у меня есть какая-то недочитанная книга, то я не могу начать читать другую книгу. Мне нужно сначала закончить эту.
У меня наоборот, я очень часто читаю несколько книг одновременно, наверное, поэтому я думаю, что я очень много читаю, на самом деле это неправда. Вот. И я все время, знаете, я жду какое-то настроение. Вот у меня есть настроение почитать, не знаю, перед сном что-то приятное. Я вот читаю какую-нибудь добрую книжку. А взять с собой мне хочется что-то, что более легкое, какое-то, например, рассказы. И я так очень часто что-то начинаю, и потом оно копится у меня, и я уже не знаю, что у меня заканчивается с того, что у меня накопилось, и могу вообще перестать читать все.
Я, кстати, читаю, что вот это вот журить за то, что, типа, ну, раз ты взялся за книгу, то нужно ее закончить читать, ну, на мой взгляд, не очень хорошо. Ну, как бы, зачем над собой надсаживаться, заставлять себя что-то читать, если тебе не хочется? Может быть, ты вообще считаешь, во-первых, что эта книга тебе не подходит, она тебе не нравится, она там плохо написана, зачем себя вымучивать? Либо ты можешь почувствовать, что, там, например, сейчас не время для этой книги, что тебе захотелось переключиться на что-то другое. Вот прямо сейчас на меня смотрит книга, которую я начинала читать, это как такая художественная литература, но я ее пока отложила, потому что мне в тот момент жутко захотелось читать, ну, что-то вроде как эссеистику, какие-то вот колонки известных журналистов, и я просто подумала, что, ну, я вернусь к тебе попозже, как
же все. Ты же, кажется, ничего плохого, ты же не навсегда откладываешь. У меня были случаи, когда я спустя 3 года дочитывала книгу, ну, в смысле, я, естественно, начинала ее заново, потому что я все забывала, но, тем не менее, это не конец. Я всегда обещаю книжечкам, что... время еще придет.
Что для них, да, что для них найдется время. Я считаю вообще себя читающим человеком. Не могу сказать, что я прям запойно читаю, но моя любимая Френ Лебовиц, мне, конечно, далеко, которая не может есть, не читая при этом книгу, но у меня есть свои
забоны.
Меня всегда
ругали за это, вас ругали за это?
Ну, вот когда начинаешь жить один, тебя уже никто не может ругать за это.
Да, но я до сих пор все время об этом вспоминаю, но я все равно это делаю.
Чтобы вы понимали, я однажды наткнулась на брошюрку одного ученого, простите, я забыла его фамилию, «Как правильно читать книги». Конечно же,
как
я ее купила.
Как он посмел правила в таком деле ставить?
А кто это, кстати, такой очень вообще? Классно, очень классно. Например, там брошюрка тонюсенькая, 80 страниц всего. Но я, например, узнала, что вообще-то там вступление, там благодарности читают не для того, чтобы ты это перелистнул и пошел читать основную книгу, что я в этом читала, есть кстати. Очень большой смысл произведения. А я вот нет, я была безалаберным чтецом, как бы я это все пролистывала и ничего, кроме, я собственно, тоже. Книги, не читала.
Я только что читала благодарности. Мне кажется, что я так выказываю уважение, как будто бы.
А вот у меня совесть как бы не чесалась. Но автор очень хорошо объясняет, почему это важно делать, почему важно читать книгу, как сказать, грамотно. И он в том числе меня замотивировал вести тоже читательский дневник, хотя пока у меня с этим туговато, потому что я не могу найти идеальный блокнотик, где я буду вести свой читательский дневник.
Понимаю.
Но, к сожалению, я читаю не так много, как мне хотелось бы. Опять-таки, вот у меня куча книг, которые я покупаю, потому что мне очень хочется их прочитать, но руки до них не доходят. Но я себя утешаю тем, что по профессии я на самом деле читаю много. То есть, как бы, как редактор, и как в том числе, что если я сама пишу тексты, я читаю всякие научные статьи, там, описания и так далее. Поэтому я этим себя утешаю, что я за день прочитываю столько, что, в принципе, как бы, можно сделать поблажечку.
Понимаю, я тоже себя этим успокаиваю. А про еду я сразу ворвусь с ноги со стереотипа, который мне вложила моя учительница литературы в школе. Я помню, что она, по-моему, это был класс 6, а мы как раз проходили Робинзона Крузо. И у нас никто в классе его не прочитал к нужному уроку, и она на нас ругалась, и она нас учила, что вам просто нужно создать атмосферу для этого чтения. В тишине садишься, открываешь книгу, и мой одноклассник говорит, а еще наливаешь себе чаек и берешь яблочко, и она начала его отчитывать. Она сказала, что так нельзя, что если ты реально увлечен книгой и реально хочешь ей увлечься, то есть в это время не надо. И вообще это запрещено.
Как же кушать конфетки?
Это лучшие минуты моей жизни. Как бы яблочко с книгой или даже чипсики с книгой или молочко теплое и печеньки с книгой. Считаю, при всем уважении, эта женщина не права.
Ну, вообще ставят такие жесткие рамки, вот то же самое, как вот много читать. Если ты там не прочитал, грубо говоря, хотя бы по одной книге в месяц минимум, то ты отстойный книгочей, простите, я не знаю, вообще существует это слово. И если ты не читаешь меньше часа в день, ты вообще отстой. Конечно, мне кажется, у человека отобьется всякая охота читать, потому что он думает, блин, я не могу выделить себе целый час на чтение, ну, значит, я не хороший чтец. Хотя мне кажется, что если там себе, ну, можно поставить, например, 15 минут в день, и уже книга так или иначе движется. И если ты получаешь за эти 15 минут удовольствие, то, господи, какая разница, что ты не читаешь эту книгу целый час? Какого взрослого человека есть целый час свободной жизни в будни?
Я вообще резко отрицаю, на самом деле, любые правила, которые как-то ограничивают чтение, потому что я никогда не читаю, если я не хочу. Это приносит мне проблемы, потому что иногда, когда мне что-то реально нужно прочитать, к тому же книжному клубу, я испытываю большое сопротивление, потому что у меня очень твердое убеждение, что если это твое хобби, ты должен заниматься им в свое удовольствие. И я не позволяю никаким вот этим установкам на себя влиять. Не хочу читать — не читаю. Не хочу месяц читать — не читаю целый месяц. И перед кем я отчитываюсь, кроме себя? Да не перед кем. Это же просто книги, это не моя работа. И мне на самом деле вообще это все кажется губительным. Хотя я понимаю, что это техника, которая могут помочь, если, например, ты читаешь для учебы или для того, чтобы получить свою профессию, какую-нибудь нонфикшн. Но если ты читаешь для удовольствия, ну, камон. Как хочешь, так и читаешь.
Да, в конце концов, мы все в универе читали вот эти гигантские списки, чтобы подготовиться к зачетам, экзаменам там, по зарубежной литературе.
Да. Прелести журналистского образования.
Да, да. Читал всю мировую литературу на брифле.
Виновны.
Ну, давайте все-таки мы вот пытаемся ответить на вопрос, что такое много читать и... Некоторые люди специально и в свое удовольствие тоже ставят себе цели, например, прочитать 50 книг за год, как такой челлендж, или там читать по 4-5 книг в месяц, и вообще, что нужно читать как можно больше. Давайте вот подумаем про это количество. Во-первых, мы так и не ответили на вопрос, что такое для нас много читать, и откуда вообще эти цифры берутся, почему 5, почему 50, это много или мало, и имеет ли это вообще значение для вас?
Я думаю, что для меня, с одной стороны, это не имеет значения, а с другой стороны, я все-таки подвержена некоторому влиянию окружающих и тому, что я постоянно сравниваю себя со многими людьми. Вот, во-первых, я смотрю много книжных блогеров, ну, просто потому, что мне интересно. Даже если я эти книги никогда не прочитаю, про которые они рассказывают, мне просто интересно их слушать и вообще следить за тем, что происходит в литературном мире. Но на меня это так давит, что они успевают столько всего прочитать, вот в какой-нибудь рубрике «Прочитанное» за месяц они вываливают вот такенную стопку книг. И я смотрю и чувствую какую-то вину внутри себя. Причем у меня вот был один знакомый, который постоянно выдавал себя за суперинтеллектуала. И он говорил, что он читает 100 книг в год. И я думала, офигеть, а я такая
неначитанная. Где он берет столько времени?
Да, но при этом еще как-то так сложилось, что почему-то в компании моих близких друзей и людей вокруг меня сложился такой ореол, что я, ну, немного такая Гермиона Грейнджер, которая постоянно ходит с книгой, и я испытываю это давление, потому что мне кажется, что я всех обманываю, что я не читаю так много, как люди думают.
Но я когда посмотрела на свой список за прошлый год, я тоже так подумала, ну, окей. Вот. Но, с другой стороны, читать 100 книг в год, чтобы что? Мне кажется, что если ты прочитал книгу, то классный способ ее отметить в своей жизни — это как-то ее прожить. То есть я когда что-нибудь прочитаю, я потом буду всем рассказывать, я пересказываю, что там было, я такая, ой, ты вообще представляешь, нигерийская война, ты просто не представляешь, что было, мы жили и не знали, а значит, вот есть такая часть большой мировой истории интересная, и я хожу так неделю, две, я встречаюсь с кем-то новым, и я ему тоже рассказываю, и таким образом я чувствую, что пусть я там, не знаю, за месяц прочитала одну книгу, но я как бы это стало периодом каким-то, я прям узнала много, я записала что-то, я начала смотреть что-то новое и распространила это вокруг себя, и мне кажется, это ценно. А бывают моменты, когда, например, я читаю для, ну, не знаю, например, для книжной подборки, я хочу ставить все хорошо, и я как-то пролистываю, читаю быстро несколько, например, новых книг. И я вот тоже вижу их в своем читательском списке за прошлый год, и я не помню, о чем они, потому что я прочитала там их за 2 дня в какой-то поездке, ну, и что-то про них написала и забыла, потому что потом я сразу начала читать следующее, и это не осталось, и что из этого лучше? Мне кажется, лучше уж подольше читать, но погружаться. Ну, для меня.
Тоже кажется, что вот именно какое-то вот есть какое-то четкое число, если ты читаешь столько вот книг в этот определенный промежуток времени, то ты молодец, а если нет, то ты не молодец. Возможно, тут стоит отталкиваться именно от своей натуры, потому что, мне кажется, например, тревожному человеку уж точно нельзя себе ставить такие вот цели, потому что вот, как, например, Лера, она будет все время переживать, что она не догоняет эту цифру или что не так ее читает или как-нибудь еще. А есть люди, например, задумчивые, которым как раз нужно вот продумать книгу, почувствовать, знаете, разложить, положить ее на полочке в голове. И понятное дело, что благодаря этому он будет медленнее читать, потому что ему нужно время на размышление, тоже хорошо. А есть действительно люди, которые очень любят соревноваться, им прям нравится такой вызов себе делать, и они могут себе ставить цели, что там я прочитаю 10 книг в месяц, 15, а потом 20. Тоже круто, если... Ну, главное найти для себя способ чтения, который тебе будет психологически комфортен. Так ли важно, что ты там прочитал одну книгу за месяц или 10? Говорю я, а с другой стороны, когда я в ТикТоке натыкаюсь на видео, где тоже девушки такие, я прочитала за месяц 5 книг, и так, понятно, пролистываем, иначе я сейчас почувствую себя плохо. Поэтому я за душевный комфорт в чтении. Мне кажется, это должно приносить удовольствие, а не дополнительные нервы. Нервов нам хватает.
Согласна полностью.
Ну да, и к тому же, как правильно Вика упомянула, все-таки мы работаем целый день, и мы работаем с текстами, и поэтому иногда реально бывает тяжеловато после того, как ты целый день там читал всякие источники, много вычитал текстов, еще читать что-то для себя.
У меня поэтому большие трудности с нонфикшеном. Я когда читаю книжки, ну, какие-то условно полезные, я чувствую, что я на работе, и я думаю, я сейчас вот в гамаке у Морчика буду читать, да ни за что, пока...
Ну, то есть образ жизни как будто бы тоже стоит учитывать в контексте, там, я читаю много или вообще ничего не читаю. И, кстати, вообще-то есть люди, которые вообще не любят читать книги. Или там, например, опять же, из-за работы у них нет времени абсолютно читать книги. Но при этом, когда такие люди говорят где-то в обществе, что они за прошедший год вообще ни одной книги в руках не держали, то часто сталкиваются с каким-то осуждением, пренебрежительным отношением, и вообще их начинают считать людьми такими, знаете, недалекого ума. Как вы считаете, действительно ли на интеллектуальные способности человека влияет, сколько книжек он прочитал за год?
Ну, я, конечно, здесь скажу нет. Я не уверена. что это влияет на какие-то интеллектуальные способности. Тут еще надо понимать, что подразумевается вот под чтением книг. У меня есть брат, мой любимый, хорошенький, младший. Он младше меня на 2 года. И серьезно, он за всю жизнь прочитал 4 художественные книги, которую его в детстве заставила читать мама. То есть он прям реально под ее присмотром сидел и читал чуть ли не вслух. И это уже такая шутка внутри нашей семьи. Но при этом он как бы умный мальчик. Он умеет умно складывать слова в предложение. Он там был олимпиадником в школе. Но при этом ему как бы была всегда интересная история, и он много смотрел именно видео по истории. И много видео там на какие-то общекультурные темы. Ну то есть я не скажу, что то, что он не читает книги, как-то влияет на его словарный запас, на какие-то его интеллектуальные способности. И также у меня есть некоторые друзья, которые, ну, тоже, они могут почитать статьи какие-то на интересующие их темы и углубиться вот именно с помощью медиа в какой-то контекст, но именно чтобы книги читать, художественную литературу уже давно нет. Если вы тоже не любите читать книги, то можно попробовать их послушать. Аудиоверсии есть и у художественных произведений, и у нонфикшена. Их можно включить, пока, например, гуляете с собакой или едете куда-то на машине. Партнер сегодняшнего выпуска – автомобильный бренд Amoda. В кроссоверах и седанах Amoda есть все условия для комфортного прослушивания аудиоконтента. Чтобы узнать больше, переходите в телеграм-чат владельцев Amoda Club. 28 тысяч участников клуба расскажут о своих впечатлениях от автомобилей и посоветуют лучший дилерский центр. Ссылку оставим в описании подкаста. И еще кое-что. Amoda создает для клиентов капсульные коллекции аксессуаров и проводит атмосферные встречи подписчиков клуба. Вы тоже можете принять в них участие. Все подробности по ссылке в описании. Реклама АО «Черри Автомобили Рус».
Мне кажется, вот эта связь интеллектуальных способностей человека с тем, сколько книг он прочитал, это какое-то наследие далекого прошлого, когда книги действительно были один из немногих источников информации, которую ты мог получить о мире. И да, тогда, может быть, корреляция была более прямой. Но сейчас, мне кажется, очень странно проводить такую какую-то прямую параллель, потому что, ну, окей, книги, может быть, про кругозор, то есть чем больше ты читаешь, тем больше ты узнаешь о разных культурах, о разных там эпохах, но ты можешь получить эту информацию из других источников, ты можешь посмотреть видео на Ютубе, ты можешь почитать публицистические статьи, ты можешь слушать, ты можешь учиться как угодно, и это на самом деле не очень важно. То есть то же самое, что я получаю из книг, другой человек может узнать из других источников, мы можем на равных это обсуждать, и нам будет обоим интересно, и мы, может быть, расскажем друг другу что-то немножечко новое, но, мне кажется, ни один способ не преобладает над другим с точки зрения интеллектуальности, ну, особенно сейчас.
Я согласна, и еще бы добавила, что, возможно, тут еще стоит учитывать жанр, что ли, книг, потому что, ну, возможно, я не права, но мне кажется, что когда человек спрашивает, сколько книг ты прочитал, он в первую очередь подразумевает художественную литературу. Угу.
Сколько умных книг прочитал вот этих больших, серьезных? Не рассказывай мне вот про...
Да, а вдруг человек, например, там в свободное время читает комиксы или вообще учебник по устройству андронного коллайдера? Мне кажется, мало кто из людей стремится рассказать, как интересно написали про устройство андронного коллайдера. Все-таки он не рассказывает про книги, которые он читает, наверное, он тупой. То есть, как бы, тут я согласна, что контента сейчас так много, в том числе образовательного, его можно получать из абсолютно разных источников. Ну, а если человек, например, он не любит читать художественные произведения, может быть, он любит их смотреть, может, он предпочитает кино, что ему это больше кажется погружением, и он какого-нибудь смотрит там очень умного, сложного, типа, знаете, Тарковского в свободное время, а его все считают недалеким, потому что он книжку, я там не знаю, Джейн Эйр не открыл.
Не открыл Джейн Эйр, это, конечно, большое упущение в его жизни.
Да, мы ставим галочку тут на этом, но...
Просто нет сердца.
Берем на карандаш.
Но мы все равно не можем отрицать, что сейчас идет развитие и популяризация вот этой идеи читающего человека, и мы уже кучу раз упоминали книжных блогеров. Мне кажется, да, потому что вот когда я училась в школе, было не очень модным читать. И наоборот, вот знаете, в этой графе ВКонтакте «Любимые книги» все обычно писали, типа, ха-ха-ха, вы что, какие книги?
Мы в журнале «Космополитен» читали.
Я всегда гордилась тем, что я из читающей семьи. Я тоже. Я не рассказывала, что я читала Таню Гростер.
Но мне нравилось ощущать себя вот такой особенной, что все пишут в графе ВКонтакте, что не читают, а я вкидываю список книг. Я отличаюсь. Ну вот, а в последнее время, ну опять-таки вот с интернетом, что очень много блогеров, как я уже сказала, и культура чтения, мне кажется, растет, и сейчас вот именно сказать, что ты читаешь, это ну, поднять себя в глазах окружающих, потому что это модно, и именно вот с популяризацией чтения растет и культура электронных книг, потому что бумажные книги сейчас, можно даже сказать, периодически непозволительная
роскошь.
Они
снова становятся атрибутами, знаете, аристократов, как раньше крестьяне не могли себе позволить книги.
Мне реально приходится копить иногда на книгу,
тут
которую я
хочу.
Тут книги стоят
в среднем по 20 евро. Это обычная цена за книгу. Ну, то есть не за как бы какое-то супер издание, просто книга обычная, в обычной обложке, с обычной бумагой. Это почти 2000 рублей. И я тоже осуждаю, в общем.
Да, книги кусаются в последнее время.
Да, но вот все-таки вы как больше любите читать книги? В электронном формате, в бумажном? И как вообще читаете? Потому что я-то люблю больше в бумажном виде, но приходится читать в электронном, потому что, опять-таки, невозможно столько денег зарабатывать, чтобы позволять себе все книги, которые я хочу. А как будто электронка позволяет все-таки делать это экономнее.
Вы тоже работаете, да, на свою личную библиотеку в будущем?
Да.
Конечно. Я как раз на днях пополнила собрание сочинений Довлатова. Вот, кстати, как раз и расскажу тогда про свое отношение. Я вообще всегда считала себя старовером, что как бы, ну, книжку-то надо взять в руки, открыть, почувствовать, вот как хрустят страницы, понюхать ее. Вот это все. Это электронные книги, это бездушно. Считала я, но сейчас из-за того, что как раз у меня так много, что мне хочется прочитать, и я еще так часто переезжаю, я, честно говоря, устала просто таскать с собой весь этот ворох книг.
Это тоже проблема, поддерживаю.
Да, и в итоге я избрала для себя такой, скажем так, компромисс, что если мне, например, просто хочется прочитать историю, но я знаю, что я прочитаю, там, обдумаю, не вернусь к ней, я выберу электронный формат и даже завела себе электронную книгу, а если, например, я понимаю, что эта книга, ну, я хочу ведь ее на полке, я хочу детей своих заставлять ее читать. Я еще хочу какой-нибудь красивый...
Конечно.
Ну, можно и так назвать. Я там хочу какое-нибудь красивое издание там с обложкой, с тиснением, с лице, ну вообще, вот чтобы она стояла красивенькая. Вот тогда беру бумажную.
Я незадолго перед переездом заказала обалденное издание «Графа Монте-Кристо». Мне с детства просто всегда очень нравилась эта книга, и я случайно увидела где-то в интернет-магазине, понимаете, тоже с тиснением, с цветными иллюстрациями. Как она была прекрасна, и как было жалко оставить ее дома, даже не прочитав ее. Ну ничего, это мой капитал, план в будущее.
Это, знаете, когда я училась на первом курсе и встречалась с молодым человеком, он мне подарил на день рождения коллекционное издание марки со 100 лет одиночества. И у меня девчонки в общаге все ее фоткали, выкладывали в соцсети.
Ну как можно не сфотографировать красивую книгу, не выложить ее хотя бы там в сторике? Ну о чем мы?
Но я скажу, что у меня нет электронной книги. У меня когда-то был вот этот вот ридер, и он мне, кстати, очень помог подготовиться к ЕГЭ по литературе, потому что в 11 классе я много ездила. Я была начинающий журналист, много путешествовала, и я вот готовилась к ЕГЭ, читала всю классику вот с помощью этого ридера, чтобы не таскать все книжки с собой. Но потом он сломался, и я так и не купила себе новый. И я иногда... У меня есть подписка на несколько сервисов с книгами. Это, конечно, тоже спасает, но не мои глаза ночью, например, или вечером, когда ты лежишь там с телефоном и вредишь своему зрению.
Да, у нас, кстати, вышел текст о том, что не надо читать книги со смартфонов и планшетов. Обязательно прочитайте его, он очень хороший.
У меня тоже есть электронная книга, и я за годы... Мое отношение к ней претерпело изменения. Я тоже раньше считала, что это все бездушная штука, но сейчас, на самом деле, мне даже нравится. Я, безусловно, люблю бумажные книги, я еще очень привередлива, я там смотрю, какая бумага, я вот не люблю, чтобы она была слишком белая и гладкая, я люблю, чтобы она такая была пористая. Я могу даже не купить книгу, если мне не нравится бумага. Буду ждать, пока ко мне придет более удачное издание. Но, опять же, я сейчас в эмиграции, я живу здесь меньше 2 лет, и у меня там, условно, есть книг 40, и иногда хочется что-то почитать, и это не то, что у тебя стоит на полке. Электронная книга действительно спасает. И мне еще особенно нравится, что она помогает тебе вовлечься, когда ты прям очень сильно захотел что-то прочитать прямо сейчас. Например, ты посмотрел какой-то обзор блогера или увидел это в подборке, или просто узнал, что вышла какая-то новая книга, которую ты ждал, и ты можешь через 10 минут уже начать ее читать. Просто бац, купил, загрузил, заварил чаек. Шик. Ты наверху блаженства. А пока, если откладывать ее, пока ты поедешь в магазин или сможешь ее заказать, то ты можешь уже перегореть. У меня такое бывало, что я очень хотела что-то прочитать, но пока я дождалась бумажную книгу, я уже как-то не так хотела, ее откладывала и читала потом через 2 года. Так что, мне кажется, электронные книги помогают нам читать больше и чувствовать вот живой прям интерес вот прямо сейчас. Я это за это очень ценю.
Мне еще на приобщение к электронным книгам помогло смена, скажем так, моего образа жизни, потому что, когда я училась в университете, то, соответственно, читала больше. Ну, у меня были большие вместительные сумки, куда нужно было сложить много студенческого барахла и положить туда еще книгу до кучи, как бы легче легкого. А сейчас, за счет того, что я работаю из дома, и когда я куда-то выезжаю, то это такие, чаще всего, неформальные встречи, мне не нужны большие сумки. Я заметила, что я сменила на такие небольшие там багеты, куда должно вместиться все самое необходимое. Кроме книги.
Я выбираю сумки маленькие по размеру электронной книги. Я ее беру с собой и примеряю. Если она влезает, то можно купить.
Вот. Поэтому я и завела себе электронную книгу, чтобы она могла везде втиснуться, в отличие от какого-нибудь томика.
А подождите, это подкаст рекламы электронных книг? Я правильно понимаю?
Нет, это реклама чтения, к тому, что перед вами не должно быть препятствий к тому, чтобы читать, если вам хочется, будь то маленькая сумочка или, не знаю, потому что ваша библиотека уже трещит по швам.
Но у меня есть определенный минус электронных книг для меня. Я из тех людей, которые пока читают, любят делать пометки в книге. Именно от руки. В электронных книгах, я знаю, что там можно добавить закладки и даже выделить.
Я пробовала это делать, но я очень страдала. Хотя я пыталась настроить вот весь этот, значит, цикл и весь этот environment digital закладок, но я прокляла все и перестала это делать. Я просто записываю в заметках теперь отдельно. Но в феврале, как раз помните, недавно в Твиттере были бурные обсуждения как раз о том, что ты, Лер, говоришь. Помните, тикток-блогерка выложила видео, где она показывала, как она читает книги и делает на страницах пометки прям с помощью маркера и стикеров и ручек. И люди начали обсуждать, а это не кощунство ли портить бумагу? Это же не стирается, это книга. Что вы думаете по этому поводу, особенно Лера? Ты делаешь пометки прям нестираемые или как-то аккуратно?
Да, я делаю нестираемые. Я считаю, я читала, значит, все эти комментарии и жутко злилась хотя бы от того факта, что человек заплатил за эту книгу, и он может с ней делать все, что хочет.
Камон, вы осуждаете человека за то, что он делает со своей собственностью, это очень странно.
Да, но я люблю делать пометки. То есть часто я делаю карандашом, но иногда, если карандаша нет под рукой, я делаю ручкой, но я делаю цветными маркерами. Почему? Потому что, например, если я читаю какую-то книгу, и мне понравилось, как составлено предложение, ну, мне кажется, что это красиво у вас с точки зрения языка, я выделяю это одним цветом, такие предложения. А если это как-то связано с сюжетом, какой-то момент, который меня зацепил, я это выделяю другим цветом. И это прикольно. И я вот помню, что когда я жила в общежитии, в студенчестве у нас девчонки выпустились, которые учились старше нас, и оставили нам свои книжки. И там вот была книга «Цветы» для Элджернона одной девчонки, и она тоже делала пометки ручками и карандашами. И я читала эту книгу, и было так интересно посмотреть, вот что ее зацепило, на какие моменты она обратила внимание. Мне кажется, это классно. И спустя годы перечитать такую книгу и увидеть, что тебе нравилось. Или подарить какому-то другу или там, молодому человеку, партнеру, тоже какой-то такой романтический, мне кажется, подарок.
Кстати, я тоже романтизирую вот этот момент с пометками на полях, потому что мне кажется, вот там вдруг мои дети там или внуки однажды возьмут эту книгу в руки и увидят, как их там бабушка, о чем она думала, что когда читала эту книгу. Но я никак не могу себя приучить к пометкам, потому что если это какая-то вот образовательная литература, я стараюсь делать конспекты. Как вымуштровали в университете, так и не могу отучиться, потому что мне удобно, что все будет в одном месте, все вот тезисы, которые мне нужны. А в художественной я так погружаюсь в это чтение, что я когда выныриваю, ну, мне не хочется прерываться на заметки. Но на например, сейчас я читаю письма Маяковского к Лили Брик на французском языке, потому что я учу французский язык, и вот там я как раз кучу пометок делаю карандашом, перевод слова, как он произносится, как это, почему некоторые там какие-то крылатые фразы французские, я их тоже как-то себе фиксирую, и мне так нравится, как выглядит, это какой-то вот такой, знаете, хаос, который складывается в порядок. Ну и в целом я здесь согласна, что как бы, ну, если это твоя книга, понятно, что мы не рассматриваем библиотечные, или которую ты взял у друга, например, mm-hmm. прочитать, то, ну, как бы, почему нет? И для меня просто самое страшное святотатство в книге — это либо вырвать страницу, либо выбросить ее. Вы не представляете, у меня лежат книги, я такая, как я их выброшу? Или это нельзя.
Подложить ее под ножку стола, например.
Я такое даже какой-нибудь робототехнике не пожелаю.
Это, знаете, у меня у бабушки с дедушкой в Казахстане, у них прям собрана большая библиотека. Это книги, которые когда читала моя мама, которые читали бабушка с дедушкой. И моя бабушка решила навести там порядок. Она книги с красивыми обложками оставила, а с некрасивыми увезла в гараж, в темный, влажный.
Мне же там плохо.
Да, мы негодовали. Да, да, я сказала: бабушка, это бред какой-то, хочешь избавиться, отдай мне тогда.
Да, это правда. Я, на самом деле, у меня как-то с детства воспитано вот это вот священное отношение к книге немножко, то есть то, что ее нельзя там, естественно, выбросить или порвать, но также писать книги я тоже так и как-то не приучилась, если это не учебник, но мне это как-то и в голову сильно не приходило. Но мне очень нравятся дарственные надписи, ну или какие-то пожелания, которые пишут на титульных листах. Я всегда очень любила в семейной библиотеке найти какую-то книжку, где в каком-то там лохматом году кто-то ее подарил, например, моей маме или какой-нибудь родственнице, и ты понимаешь, какая у этой книги история, что там ее кому-то подарили на окончание университета или от большой любви. И это приятно. И я, когда мне дарят книги, я прошу всегда друзей, если они это не сделали заранее, мне ее написать. Я сама тоже порчу книги, которые дарю своими каракулями. У меня очень редко получается ровно, но зато от души.
Да, да.
У меня есть такая ценная книга. Знаете, есть журнал «Кот Шрёдингера».
Конечно.
И его главный редактор Григорий Тарасевич. Я с ним когда-то давным-давно познакомилась на летней школе. Но это было такое поверхностное знакомство. Я думаю, что он меня не помнит. Но я была им очень восхищена, скажем так, именно с профессиональной точки зрения. И у него вышла книга про науку, про то, как интересно писать о науке. И я как-то договорилась через знакомых, что он специально подписал мне эту книгу. И это одна из немногих книг, которую я вот перевезла с собой из Новосибирска в Питер, потому что она очень так это дорога моему сердцу, потому что он был моим таким первым кумиром-журналистом. Это круто, что у меня есть книга. Он там еще пожелал мне всякого хорошего и написал, что надеюсь, однажды встретимся еще.
Очень приятно.
Вот такой вот. Представляете, как замечательно потом в будущем всем рассказывать. Целая история в одной подписи. Мне кажется, это шикарно. У меня, кстати, тоже есть подпись. У меня есть книга Мефодий Буслаев, подписанная Дмитрием Емецем. Понятно? То есть здесь главная звездочка. Он как-то приезжал к нам в город, и мы с подругой, да, сходили. Он мне подписал мою любимую часть Мефодия Буслаева. Я была в восторге.
А у нашей редакторки Даши Полещиковой, она мне рассказывала, у нее есть книга, подписанная Гузель Яхиной. Только я не помню, это, по-моему, как раз Зулейха открывает глаза.
Вот это прям круто. Зависть. Это я сейчас с собой тоже возила.
Так что читайте книги, тогда вы сможете найти своих кумиров и попросить однажды подписать вам книгу на память.
А если не будешь читать книги, то не найдешь своего кумира, верно?
Конечно, нет.
Лера, ты мешаешь мне мотивировать людей читать. Кстати, я тут как раз вспомнила про Мефодия Буслаева, и я помню, что когда я его читала, это считалось, ну, типа, фу, литература. Ну, то есть, вы знаете, тоже такой есть еще один стереотип, что действительно серьезная литература — это если ты читаешь там какого-нибудь Сартра или Кафку или Достоевского, там, ну, в общем, какую-то классику или очень, например, известную, уважаемую в обществе книгу, вот тогда ты крут. А если ты читаешь что-то легкое, например, тот же Young Adult, то это какая-то стыдная литература, ты вообще не читаешь, а какой-то фигней занимаешься. Вот вы как бы делите вообще литературу на стыдную и нет? Может быть, есть какие-то жанры, которые вас смущают, и вы не хотите считать это серьезной литературой?
Ну, как сказать, я не делю на самом деле, потому что у меня есть иногда желание. Я очень люблю детские книги читать. Вот я сегодня показала «Загадку планеты Терры». Я периодически читаю что-то детское, миленькое, доброе. Я люблю комиксы. Это тоже как бы считается несерьезной литературой. Боже мой, я иногда могу даже Дарью Донцову почитать, вот если хочется расслабить мозг. То есть я не читаю это чем-то стыдным, и скорее вот люди, которые считают это стыдным, вызывают у меня некоторые вопросики. Неужели им не хочется когда-нибудь просто расслабиться и просто, ну не знаю, не напрягая мозг, что-то поделать?
Мне кажется, они сами читают такие книги, просто не говорят об этом.
Да, я, кстати, тоже иногда думаю о том, что часто люди говорят о том, что вот я читаю только этих, этих и вот этих, а иногда, скорее всего, они даже их и не читали. Но у меня есть один, я даже не знаю, это, наверное, не жанр, но у меня вот есть проблемы с современной литературой. Вот автофикшн, например. Я его немного не понимаю. Ну, то есть я вот в этом плане больше, наверное, консерватор. Я люблю понятные истории, люблю понятные сюжеты, когда повествование выстроено логично и привычно. Но не только автофикшн, но еще вот современная экспериментальная литература, когда там авторы пытаются вести историю от лица воды какой-нибудь, или когда непонятно, когда начинается прямая речь героя, когда история третьего лица.
Или Улис.
Вот это мне...
Тоже звучит утомительно.
Ну да, Улис я тоже как продралась в универе. Короче, вот с этим у меня есть проблема. Не то, что я это как-то осуждаю или что-то, я просто понимаю, что это не моя литература. Возможно, я до нее еще не дошла, и лет там через 5-10 к ней вернусь и посмотрю уже другим взглядом, но пока сейчас для меня это что-то неизведанное и непонятное.
Я на самом деле долгое время была не свободна от вот этого стереотипа о том, что есть литература как бы хорошая и серьезная, а есть литература более низкого качества. Я каким-то образом приобрела это вот ощущение в детстве, хотя как будто бы никто его мне не навязывал. То есть у нас было дома много классики и много классической литературы и собраний сочинений, но также мне мама свободно покупала все, что я там хотела почитать: «Котов-воителей», романы сестер Воробей, Таню Гротер тоже. Вот, и я читала это вперемешку, то есть я могла сегодня читать, не знаю, «Собор Парижской Богоматери», а завтра Таню Гротер, и я получала одинаковое удовольствие практически от всего, и никто мне вроде бы не мешал. Но почему-то я как будто бы знала, что вот рассказывать, что я читаю Гюго, это как бы класс, а про Таню Гротер я как-то, ну так, не настолько свободно распространялась, только с теми, кто тоже ее читал. Мне почему-то уже тогда казалось, что это как-то, ну, немного низкий жанр. И я помню, что мы еще как-то с девочками в классе увлеклись. Помните, вот такое фэнтези было, наверное, российское, в ярких обложках, где там было много-много книг, там то про вампиров, то про какое-то, значит, попадание в какой-то мир, вот. И мне много чего там нравилось, и я помню, мы как-то увлеклись, и я маме говорю: «Мам, я вот мечтаю вырасти, и чтобы у меня был целый шкаф, типа, вот этой вот серии».
Какая прекрасная мечта.
Да, и мама, ну, она так посмотрела на меня, как бы такая, ну, хорошо, ну, как бы, не осуждала меня, но я как будто бы увидела во взгляде, что это не самое, как бы, классная мечта. Ну,
кстати, что не Гюго.
Мне, кстати, очень обидно, потому что недавно я пыталась найти эту серию, я пыталась вспомнить, что мне там вот нравилось так про вампиров, но я не смогла найти. То есть я гуглила книга «Фиолетовая обложка, вампиры», что-то там. Вот, но у меня ничего не получилось. Так вот, я с этим борюсь. Ну, то есть мне кажется, это супер неправильно, и меня вызывает неприязнь, когда люди говорят, ну, ругают какие-то виды литературы, и даже когда они говорят про Дарью Донцову, потому что как бы поэтому я там делаю чисто, чтобы отдохнуть, я думаю, мне не хочется быть таким человеком, я не хочу ничего ругать, как бы мне это не нравится, поэтому я специально некоторое время назад начала рассказывать о том, что если я, например, читаю какой-то фэнтези, чтобы отдохнуть, я всем рассказываю, вот читаю, значит, такую-то книгу Стрелы Герольда, Мерседес Леки, вот, и рассказываю, что там происходит, и не делаю специально никаких ремарок насчет того, что я делаю там это чисто, чтобы развлечься в свободное время от Кафки Достоевского. Потому что я на самом деле хочу верить, что любая литература нужна и важна для своего читателя, и намеренно иду к этому мнению.
Кстати, я очень согласна с этим утверждением. Я тоже прошла через этот период, когда мне казалось, что есть вот классная литература, которой можно хвастаться, что ты прочитал, а есть стыдная литература, про которую не надо говорить, что ты ее прочитал. У меня так было с серией романов Сесилии Ахерн. Мне очень нравилась эта писательница. Она писала такие романтические истории.
Я тоже очень хорошо помню. «35 кило надежды». Да. Такая тоненькая книжечка. Несколько раз я читала.
По ее книгам даже фильмы снимали. Вот самый известный, это, собственно, по-моему, даже единственный единственный. Это «Постскриптум. Я люблю тебя» и «С любовью, Рози». И у меня тоже как бы собрание сочинений. До последнего времени мне было стыдно сказать, что мне нравится Сесилия Айхерн, что я, в принципе, люблю такую романтическую литературу. С другой стороны, мне было не стыдно говорить, что я читаю Джейн Остин. То есть, да, понимаем эти двойные стандарты, как бы, потому что Джейн Остин-то это классика литературы, а Сесилия Айхерн — это та же грязь из-под ногтя.
Те же самые романтические сопли, уж простите.
Конечно, конечно.
Ты высокий слог, и мы все знаем это, и мы все любим ее, но как будто бы это почему-то можно.
При этом меня Сесилия Айхерн в свое время очень выручила. У меня был такой очень грустный период в моей жизни, когда вот мне именно хотелось какого-то эскапизма, просто что-то читать такое обнадеживающее, где все любят друг друга, все счастливы, за исключением пары книг, где я не ожидала грустного конца. Вот тут, конечно, мисс Айхерн меня подвела. Но тем не менее, эти книги меня очень приободрили, они так согрели мое сердце, что с тех пор как бы прошло некоторое время, и теперь, сейчас, как бы анализируя этот опыт, я уж точно не могу сказать, что есть плохая литература и хорошая, ну, наверное, может быть, я не знаю совсем какие-то там вот супер нишевые жанры, но мне кажется, что до тех пор, пока человек читает, и ему становится хорошо от прочитанного, это хорошая литература.
Но я, на самом деле, никогда не стеснялась того, что я читала, а я такую ерундистику читала, если честно. Но я одно время увлекалась романами Николаса Спаркса. Это вот, знаете, который написал «Дневник памяти», «Дорогой Джон», что там еще было «Спеши любить», вот все эти фильмы слезливые. Я тоже читала это и получала удовольствие. Ну, конечно, такая темная сторона моей читательской жизни — это были романы про вампиров-подростков. У меня было все. Ну, то есть, естественно, «Сумерки» в полном как бы собрании. У меня была «Академия вампиров». У меня была серия Мелиссы де ла Круз «Голубая кровь» про вампиров. У меня были какие-то русские авторы, до сих пор, кстати, стоят, которые
можешь,
пытались
повторить... Можешь, пожалуйста, сфоткать? Может быть, я смогу найти книги, которые я ищу.
Да, но у меня вот были русские авторки, которые пытались рассказать историю Беллы Эдварда только в российских реалиях. И у меня
интересно.
Две серии даже собраны. Там что-то какой-то «Ночной рыцарь» и «Влечение», кажется, называлась книга. И там на обложке актер, я забыла, как его зовут, но он играл главную роль в фильме Бондарчука «Обитаемый остров».
Да, знаю его.
Вот.
У меня щёчки вот, он загорелись.
Там, типа, наш местный Эдвард Каллен. Да, и у меня до сих пор эти книги стоят вот у родителей, я на них смотрю. Но я обменивалась ими с подружками в классе на глазах у всех, потому что это были мои увлечения, я не считаю стыдным их стесняться.
Кстати, «Сумерки» как раз пережили вот это вот ренессанс, когда они только выходили, все считали, что это какая-то стыдоба, а сейчас все такие: «Боже, ты не читал «Сумерки», у тебя не было юности».
Мне кажется, это очень полезно. Ну, в смысле, такая какая-то интеллигенция на все оздоравливает.
Mm-hmm. Да, а еще я хотела с вами обсудить момент, что сейчас в книгах часто, особенно в современных, употребляются мат, очень так физиологично описываются постельные сцены. Вот как вы к этому относитесь? Потому что у меня, я тут вспоминала, это, конечно, детская книга, но я поделюсь. Вот я уже рассказывала несколько раз про Мари Пар и ее «Вафельное сердце». И когда я читала ее... Казалось бы, при чем тут мат и постельные сцены? Но когда я ее читала в детстве, там история идет от лица мальчика, и он часто упоминал такие слова, как «какашки», и мне это казалось, ну, каким-то странным. Я
испытывала
дикий дискомфорт.
Про
да,
какашки.
Слово «какашки». В рассказах Носова или там в Денискиных рассказах таких слов не было. И я прям помню, что это, конечно, вот тогда вот в детстве повлияло. Я сразу такая: это какая-то странная книга. Наверное, это что-то не относящееся к серьезной литературе хорошей, хотя сейчас это одна из моих любимых детских книг.
Однажды меня попросили паспорт, когда я покупала очередную книгу Сергея Довлатова, потому что там сзади было написано «Содержит нецензурную брань, 18+.» Меня попросили паспорт. Хорошо, что я в тот момент уже училась в университете, поэтому я смогла предоставить доказательство, что я уже мой мозг способен воспринимать матные слова и не помереть. Я бы сказала, что к мату, если он, скажем так, использован там, где он должен быть использован, нужен использован, как-то раскрывает персонажа или служит какому-то замыслу писателя, то почему нет? Тем более, что у Сергея Довлатова там от силы одно-два слова буквально матерных встречается, там типа в диалогах, и все такие: о боже мой, ни за что это детям читать нельзя. Дети же, конечно же, кроме как из книг, матные слова-то ниоткуда не узнают. А вот что касается подробных постельных сцен, ну, не знаю, по мне кринж. Если кому-то это нравится, пожалуйста, я прекрасно понимаю. Но я, как бы, если я читаю про постельные сцены, мне хочется, ну, знаете, как-то так вдохновиться, проникнуться, вот почувствовать этот романтический вайб. Если я чувствую вот это вот слишком подробное физиологическое описание, то я скорее ловлю, как вот, не знаете, неуютно, как будто я вот рядом с кроватью стою, смотрю на это, и такое что-то здесь не так.
А мне наоборот кажется, что это прикольно, это убирает вот этот слой романтизации секса, потому что он часто не такой, как описывают.
Каждому свое, ну как бы у меня есть...
Нет, да, я ни в коем случае как бы не осуждаю твои представления, делюсь своими.
Да.
По-моему, очень сильно зависит от того, как именно это описано, то есть есть очень много разных способов описать постельную сцену, и, например, то, как это делает Сартр, где там все липкое, это эти пятна.
Да, такой, точно.
Ну, как бы, я все понимаю, это искусство, я проникся, но мне неприятно. Вот. Например, мне очень нравится, как Салли Руни описывает. У нее очень много постельных сцен, достаточно откровенные книги, при этом, когда ты их читаешь, у тебя нет ощущения, что ты прочитал что-то, не знаю, стыдное. Оно так естественно ложится, как будто так и нужно. Мне очень нравится, как она это делает, как будто и просто, и естественно, и при этом достаточно, ну, как-то подробно, как будто снимается при дневном свете, можно сказать. В то же время я не люблю, когда слишком это описывается как-то очень возвышенно. Ушли бы как в романах викторианской эпохи, когда как бы просто потух свет, и они поцеловались. Вот. А, например, я просто недавно читала «Волхва» Фауза. И я также прочитала, что его описание эротических сцен одним из самых каких-то чувственных и хороших в литературе. Но мне не понравилось, потому что там, по крайней мере, я читала в русскоязычном переводе, и там какие-то, знаете, чресла, лабзания. Я ненавижу это. Зачем вы это делаете? И при том, это 20 век, то есть это не... Что-то старинное.
Ты знаешь, сколько в 20 веке нефритовых фаллосов описали?
Да, ну то есть я совершенно не прониклась. Для меня это выглядело слишком напыщенно и как-то чуждо. И вот возвращаясь к мату, при этом я своего рода такая какая-то пуританка. Мне не очень нравится, когда книга написана слишком разговорным языком. Часто это сопряжено с тем, что там используется мат. Я люблю, какой-то классический язык. Мне, чтобы он не отвлекал себя слишком сильно. То есть он может быть более цветистым, он может быть более простым, но мне нравится, когда он не излишне насыщен какими-то, не знаю, приметами времени. К примеру, у того же вот Фауза, там такая, знаете, атмосфера, Греция, постоянные отсылки к шекспировским пьесам, аллюзии на античную историю, мифы. Вот, и при этом герои разговаривают на таком по-современном сленге. Я сразу просёк фишку или я пошел собирать манатки, а потом лабзание еще. И я думаю... Мне это не нравится. Можно какой-то ровный стиль. Я не хочу про фишку, не хочу про лабзание. Можно как-то обычно написать. Поэтому, я не знаю, мне нелегко дается, когда стиль слишком приближен к реальности.
Я, кстати, еще хотела поделиться своими наблюдениями по поводу постельных сцен. Вот Таня сказала про Салли Руни. Я согласна, мне тоже нравится, как она описывает сцены секса. Плюс я недавно читала Яну Борис, это казахстанская писательница, по степи шагал верблюд. Там тоже очень гармонично были описаны постельные сцены, учитывая, что там события начинаются еще в царской России и заканчиваются в Советском Союзе. Это было красиво и при этом очень естественно. А с мужчиной авторами. Ну, конечно, правда, у меня маленькая выборка, но у меня всегда проблема. Типа, например, Чарльз Буковский точно нет, не могу. Но я еще читала Шантара. И в целом мне понравилась книга, мне понравилось, как вот там описана Индия, причем с разных сторон, и какая-то красивая ее часть, и грязная. Но как только там начинались какие-то вот эротические сексуальные намеки, это реально натурально превращалось в какой-то бульварный роман. Я вообще не могла понять, что происходит и почему так. Но настолько вот красивый, ровный текст, и тут какая-то вставка из, не знаю, бульварной литературы. Потом опять красивый, ровный текст, и снова бульварная литература.
Ну, это как будто бы действительно сложно. То есть тебе нужно описать процесс, который всегда одинаковый, при этом не использовать штампы, и при этом описать его достаточно прямо. И, возможно, я соглашусь в том, что мне как женщине чаще нравится это у авторок женщин. То есть, например, я сегодня рассказывала про «Золотого солнца», называется, да, Чимаманды Нгози Адичи. И у нее тоже есть постельные сцены, они не навязчивые, они естественные, они короткие, но они существуют, и они есть и со стороны женщины, и со стороны мужчин, потому что там, например, один из героев — это мальчик-подросток, и, естественно, он часто думает про секс, он смотрит там на девчонок, он как-то мечтает о них, и это все равно выглядит естественно, хотя как будто бы она описывает чужой опыт, опыт мальчика, который ей самой не знаком. Мне все равно, для меня это читается очень органично, и мне это не вызывало никакого отторжения, я даже не замечала, что что-то особенное происходит. Но, да, не каждому писателю как будто бы это удается.
Хорошо, что есть очень много книг, и каждый может выбрать, какие постельные сцены он предпочитает читать. Очень подробные, не очень подробные, романтичные или с потушенной свечой.
Или вообще без постельных сцен.
Или согласна. Вообще без постельных сцен.
Я надеюсь, что сегодня мы смогли развеять стереотипы. Вика пыталась вдохновить на чтение, а я втыкала ей палки в колеса. Но, надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные случаи жизни. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока.
Пока.
Пока-пока.